Около полудня его разбудил унылый Веков в пальто и шапке. Он держался рукой за спинку кровати, тряс ее и вполголоса монотонно говорил: «Климков, эй, вставайте! Зовут в канцелярию всех. Эй, Климков! Конституцию объявили. Всех агентов собирают по квартирам. Слышите, Климков?» Слова его падали, точно крупные капли дождя, полные печали. Лицо сморщилось, как при зубной боли, и глаза, часто мигая, казалось, готовились плакать. «Что такое?» – спросил Евсей, вскакивая с постели. Веков уныло оттопырил губы и сказал: «Манифест. А у нас в охране как в сумасшедшем доме стало. Саша такой грубый человек, удивительно. Кричит, знаете, бей, режь. Позвольте, да я даже за 500 рублей не решусь человека убить. А тут предлагают за 40 рублей в месяц убивать. Дико слушать такие речи». Натягивая брюки, Климков задумчиво спросил: «Кого же убивать?» «Революционеров. А какие же теперь революционеры, если по указу государя-императора революция кончилась? Они говорят, чтобы собирать на улицах народ, ходить с флагами и «Боже царя храни» петь. Почему же не петь, если дана свобода? Но они говорят, чтобы при этом кричать «Долой Конституцию». Позвольте, я не понимаю, ведь так мы, значит, против манифеста и воли государя». Голос его звучал протестующе, обиженно. Ноги задевали одна за другую. И весь он был какой-то мягкий. Точно из него вынули кости. «Я туда не пойду», — сказал Климков. «Как не пойдете?» «Так, я сначала похожу по улицам, посмотрю, что будут делать». Веков вздохнул. «Конечно, вы человек одинокий. Но когда имеешь семью, то есть женщину, которая требует того, сего, пятого, десятого, то пойдешь, куда и не хочешь, пойдешь. Нужда в существовании заставляет человека даже по канату ходить. Когда я это вижу, то у меня голова кружится и под ложечкой боль чувствую. Но думаю про себя, а ведь если будет нужно для существования, то и ты, Иван Веков, на канат полезешь». Он метался по комнате, задевая стол, стулья, бормотал и надувал щеки. Его маленькое лицо с розовыми щеками становилось похоже на пузырь. Незаметные глаза исчезали. Красненький нос прятался меж буграми щек. Скорбящий голос, понурая фигура, безнадежные слова его – все это вызывало у Климкова досаду. Он недружелюбно заметил: «Скоро все устроится по-другому, так что теперь жаловаться не к чему». «Но ведь не хотят у нас этого», – воскликнул Веков, взмахнув руками и останавливаясь против Евсея. «Понимаете?» Евсей, обеспокоенный, повернулся на стуле, желая возразить что-то. Но не мог найти слов и стал, сопя носом, завязывать ботинки. Саша кричит: «Бейте их! Вяхерев револьверы показывает. Буду, говорит, стрелять прямо в глаза. Красавин подбирает шайку каких-то людей и тоже все говорит о ножах, чтобы резать и прочее. Чащин собирается какого-то студента убить за то, что студент у него любовницу увел. Явился еще какой-то новый, кривой, и все улыбается. А зубы у него впереди выбиты. Очень страшное лицо. Совершенно дико все это». Он понизил голос до шепота и таинственно сказал: «Всякий должен защищать свое существование в жизни, это понятно. Однако желательно, чтобы без убийства. Ведь если мы будем резать, то и нас будут резать». Веков вздрогнул, склонил голову к окну, прислушался и, подняв руку кверху, побледнел. «Что это?» – спросил Евсей. Гулкий шум мягкими неровными ударами толкался в стекла, как бы желая выдавить их и налиться в комнату. Евсей поднялся на ноги, вопросительно и тревожно глядя на Векова. А тот издали протянул руку к окну, должно быть, опасаясь, чтобы его не увидали с улицы. Открыл форточку, отскочил в сторону, и в ту же секунду широкий поток звуков ворвался, окружил шпионов, толкнулся в дверь, отворил ее и поплыл по коридору, властный, ликующий, могучий. Но Веков выглядывал из форточки и поминутно, быстро ворочая шеей, говорил торопясь и обрывисто: «Народ идет, красные флаги, множество народу, бесчетно, разного звания, офицер даже, и поп Успенский, без шапок, Мельников, Мельников наш, смотрите-ка». Евсей подскочил к форточке, взглянул вниз, там текла, заполняя всю улицу, густая толпа. Над головами людей реяли флаги, подобно красным птицам. И оглушенный кипящим шумом климков видел в первых рядах толпы бородатую фигуру Мельникова. Он держал обеими руками короткое древко, взмахивал им, и порою материя флага окутывала ему голову красной челмой. Из-под шапки у него выбились темные пряди волос. Они падали на лоб и щеки, мешались с бородой. И мохнатый, как зверь, шпион, должно быть, кричал. Рот его был широко открыт. «Куда они идут?» – пробормотал Климков, обернувшись к товарищу. «Радуется», – сказал тот, упираясь лбом в стекло окна. Оба замолчали, пропуская мимо своих глаз пестрый поток людей, ловя чуткими ушами в глубоком море шума громкие всплески отдельных возгласов. «Какая сила, а? Жили люди каждый отдельно, вдруг двинулись все вместе. Неестественное событие. А Мельников видели вы?» «Он всегда стоял за народ», — объяснил Евсей поучающим голосом и отошел от окна, чувствуя себя бодро и ново. «Теперь все пойдет хорошо. Никто не хочет, чтобы им командовали. Всякий желает жить, как ему надобно, тихо, мирно, в хороших порядках», — солидно говорил он, рассматривая в зеркале свое острое лицо. Желая усилить приятное чувство довольства собой, он подумал, чем бы поднять себя выше в глазах товарища, и таинственно сообщил. «А знаете, Маклаков бежал в Америку». «Вот как?» – безучастно отозвался шпион. «Что же, он холостой человек». «Зачем я сказал?» – упрекнул себя Евсей. Потом с легкой тревогой и неприязнью попросил Векова. «Вы об этом не говорите никому, пожалуйста». «О Маклакове? Хорошо. Мне надо идти в охрану. Вы не пойдете?» «Выйдем вместе». На улице Веков вполголоса с унылым раздражением заметил. «Глуп народ все-таки. Вместо того, чтобы ходить с флагами и песнями, он должен бы, уж если почувствовал себя в силе, требовать у начальства немедленного прекращения всякой политики, чтобы всех обратить в людей, и нас, и революционеров, выдать кому следует и нашим, и ихним награды, и строго заявить, политика больше не допускается». Он вдруг исчез, свернув за угол. По улице возбужденно метался народ. Все говорили громко, у всех лица радостно улыбались. Хмурый осенний вечер напоминал собой светлый день Пасхи. То в конце улицы, занавешенной сумраком, то где-то близко, люди запевали песню и гасили ее громкими криками. «Да здравствует свобода!» И всюду раздавался смех, звучали ласковые голоса. Это нравилось Климкову. Он вежливо уступал дорогу встречным, смотрел на них одобрительно, с улыбкой удовольствия. Из-за угла выскочили, тихо посмеиваясь, двое людей. Один из них толкнул Евсея, но тотчас же сорвал с головы шапку и воскликнул. «Ах, извините, пожалуйста!» «Ничего», — любезно ответил Климков. Перед Евсеем стоял Грохотов, чисто выбритый и точно смазанный маслом. Он весь сиял улыбками, и его сладкие глаза играли, бегая по сторонам. «Ну, Евсей, вот уж попал я в кашу. Если бы не мой талант, ты знаком? Это Пантелеев, тоже наш». Грохотов задыхался, говорил быстрым шепотом и торопливо отирал пот с лица. «Понимаешь, иду бульваром, вижу толпа, в середине оратор. Ну, я подошел, стою, слушаю. Говорит он этак, знаешь, совсем без стеснения. Я на всякий случай и спросил соседа. Кто это такой умница? Знакомое, говорю, лицо. Не знаете вы фамилию его? Фамилия Зимин. И только это он назвал фамилию, вдруг какие-то двое цап меня под руки. Господа, шпион. Я слова сказать не успел. Вижу себя в центре, и этакая тишина вокруг. А глаза у всех как шилья. Пропал, думаю». «Зимин?» – смущенно спросил Евсей, оглянувшись назад, и пошел быстрее. Грохотов вскинул голову к небу, перекрестился и продолжал еще более торопливо. «Но Господь надоумил меня. Сразу я опомнился и громко так кричу. Господа, полная ошибка. Я не шпион, а известный подражатель знаменитых людей и звуков. Не угодно ли проверить на деле? Эти, которые схватили меня, кричат: „Врет, мы его знаем“. Но я уже сделал лицо, как обер-полицмейстера, и его голосом кричу: „Кто разрешил собрание толпы?“ И слышу: „Господи, смеются уже“. Ну, тут я как начал изображать все, что умею. губернатора, пилу, поросенка, муху, хохочет. Даже те, которые держат меня, засмеялись окаянные. Выпустили. И начали мне аплодировать. Честное слово. Вот Пантелеев удостоверит. Он все видел. Правильно, сиплым голосом сказал Пантелеев. Коренастый человек в очках и поддевке. Да, брат, аплодировали. С восторгом воскликнул Грохотов. Застучал кулаком по своей узкой груди и закашлялся. Теперь, конечно, я себя знаю. Артист, вот он я. Могу сказать, обязан своему искусству жизнью. А что? Очень просто. Народ шутить не любит. Народ стал доверчив, заметил Пантелеев, раздумчиво и странно, и очень смягчился сердцем. Это верно. Что делают, а? Тихонько воскликнул Грохотов и уже шепотом продолжал. Все открылось. Везде на первом плане поднадзорные. Старые знакомые наши. Что такое, а? Столяру фамилия Зимин, спросил Евсей еще раз. Зимин Матвей, по делу о пропаганде на мебельной фабрике Кнопа, ответил Пантелеев внушительно и строго. Он должен быть в тюрьме, сказал Евсей недовольно. Грохотов весело свистнул. В тюрьме? Ты не знаешь, что из тюрьмы всех выпустили? Кто? Да народ же. Евсей молча прошел несколько шагов, потом спросил. «Зачем же это?» «Вот и я говорю. Не надо было позволять этого», — сказал Пантелеев, и очки задвигались на его широком носу. «Какое у нас положение теперь? Нисколько не думает начальство о людях». «Всех выпустили?» — спросил Климков. «Всех». Пантелеев сипло и строго продолжал, раздувая ноздри. И уже было несколько встреч, совершенно неприятных и даже опасных. Так что Чащин, например, должен был угрожать револьвером, потому что его ударили в глаз. Он стоит спокойно, как посторонний человек. Вдруг подходит дама и оглашает публике. Вот он, шпион. Так как Чащин подражать животным не умеет, то пришлось обороняться оружием. «До свидания», — сказал Евсей. «Я домой пойду». Он пошел переулками. А когда видел, что встречу идут люди, то переходил на другую сторону улицы и старался спрятаться в тень. У него родилось и упорно росло предчувствие встречи с Яковом, Ольгой и кем-либо другим из компании. «Город велик, людей много», — увещевал он себя. Но каждый раз, когда впереди раздавались шаги, сердце его мучительно замирало, и ноги дрожали, теряя силу. «Выпустили», — с унылой досадой размышлял он. «Ничего не сказали и выпустили. Как же мне-то? Разве мне все равно, где они?» Было уже темно. Перед воротами полицейской части одиноко горел фонарь. Евсей поравнялся с ним, и вдруг чей-то голос негромко сказал: «На задний двор». Он остановился, испуганно глядя во тьму под воротами. А у маленькой двери в одном из тяжелых створов стоял темный человек и, видимо, ждал его. «Скорее!» – недовольно приказал он. Климков согнулся, пролезая в маленькую дверь, и пошел по темному коридору под сводом здания на огонь, слабо мерцавший где-то в глубине двора. Оттуда навстречу подползал шорох ног по камням, негромкие голоса и знакомый гнусавый противный звук. Климков остановился, послушал, тихо повернулся и пошел назад к воротам, приподняв плечи, желая скрыть лицо воротником пальто. Он уже подошел к двери, хотел постучать в нее, но она отворилась сама. Из нее вынырнул человек, споткнулся, задел Евсея рукой и выругался. «Черт возьми, кто это?» «Климков». «Ага, ну показывайте дорогу». Климков молча зашагал во двор. Глаза его уже различали много черных фигур. Облитые тьмою, они возвышались в ней неровными буграми. Медленно передвигаясь с места на место, точно большие неуклюжие рыбы в темной холодной воде. Слащаво звучал сытый голос Соловьева. «Это мне не подобает. Вы поймайте мне девочку, девчонку. Я вам ее высеку». Откуда-то из-за угла, непрерывно, точно вода с крыши в дождливый день, и монотонно, как чтение дичка в церкви, лился подобный звуку кларнета голос Саши. «Каждый раз, как встретятся вам эти с красными флагами, бейте их. Бейте прежде тех, которые несут флаги. Остальные разбегутся». «А как нет?» «У вас будут револьверы. Также, если увидите людей, знакомых вам, тех, за которыми вы следили в свое время, и которые сегодня выпущены из тюрем своеволием разнузданной толпы, уничтожайте». «Резонно», — сказал кто-то. «Одним свободу дали, а других куда?» — резко крикнул Вяхирев. Евсей отошел в угол, прислонился там к поленнице дров и, недоуменно оглядываясь, слушал. Тело, тельце, телятинка, мясцо расплывались, как густые масляные пятна, нелепые слова Соловьева. Темные стены разной высоты окружали двор. Над ними медленно плыли тучи. На стенах, разбросанные тускло, светились квадраты окон. В углу на невысоком крыльце стоял Саша в пальто, застегнутом на все пуговицы, вздвинутый на затылок шапки. Над его головой покачивался маленький фонарь. Дрожал и коптил робкий огонь, как бы стараясь скорее догореть. За спиной Саши чернела дверь. Несколько темных людей сидели на ступенях крыльца у ног его, а один высокий и серый стоял в двери. «Вы должны понять, что свобода вам дана для борьбы», — говорил Саша, заложив руки за спину. Был слышен шорох подошв по камням, сухие металлические щелчки и порой негромкие озабоченные возгласы и советы. «Осторожнее! Заряжать не велено!» Безличные во тьме, странно похожие один на другого, по двору рассыпались какие-то тихие, черные люди. Они стояли тесными группами и, слушая липкий голос Саши, беззвучно покачивались на ногах, точно под сильными толчками ветра. Речь Саши насыщала грудь Климкова печальным холодом и острую враждою к шпиону. «Вам дано право выступить против бунтовщиков в открытом бою. На вас возлагается обязанность защитить обманутого царя всеми средствами. Вас ждут щедрые милости. Кто не получил револьвера?» Раздалось несколько негромких восклицаний. «Я! Мне! Я!» Люди двинулись к крыльцу. Саша посторонился. Серый человек присел на корточки. «Нельзя ли два?» — спрашивал ноющий голос. «Зачем?» «Для товарища». «Пошел, пошел». Знакомые Евсею голоса шпионов звучали громче, более смело и веселее. Кто-то, жадно причмокивая, ворчал. «Патронов мало, надо бы по целой коробке». «В двух частях я наладил дело сегодня», — говорил Саша. «Интересно будет завтра». Слова и звуки вспыхивали перед глазами Евсея, как искры, сжигая надежду на близость спокойной жизни. Он ощущал всем телом, что из тьмы, окружающей его, от этих людей надвигается сила, враждебная ему. Эта сила снова схватит его, поставит на старую дорогу, приведет к старым страхам. В сердце его тихо закипела ненависть к Саше. Гибкая ненависть слабого. Непримиримое, мстительное чувство раба, которого однажды мучили надеждой на свободу. Люди спешно, по двое и по трое уходили со двора, исчезая под широкой аркой, зиявшей в стене. Огонь над головой шпиона вздрогнул, посинел, угас. Саша точно спрыгнул с крыльца куда-то в яму и оттуда сердито гнусил. «Сегодня в охрану не явилось 7 человек. Почему?» «Многие, кажется, думают, что наступили какие-то праздники. Глупости не потерплю, лени тоже. Так и знайте, я теперь заведу порядки серьезные. Я не Филипп. Кто говорил, что Мельников ходит с красным флагом?» «Да, вот я видел его». «С флагом?» «Да, шел и орал «Свобода!»» Климков пошел к воротам, шагая как по льду, точно боясь провалиться куда-то. А цепкий голос Саши догонял его, обдавая затылок жутким холодом. «Но этот дурак первый будет резать, я его знаю!» Саша засмеялся тонким воющим смехом. «У меня на него есть слово. Бей за народ!» «А кто сказал, что Маклаков бросил службу?» «Все знает, сволочь», — отметил Евсей. «Это я сказал, а мне Веков, он слышал от Климкова». «Веков, Климков, Грохотов — это все паразиты, выродки и лентяи. Кто-нибудь из них здесь?» «Климков», — ответил Вяхирев. Саша крикнул. «Климков!» Евсей протянул руку вперед и пошел быстрее. Ноги у него подгибались. Он слышал, что Красавин сказал. «Ушел, видно. Вы бы не кричали по фамилии-то». «Прошу не учить меня. Я скоро уничтожу все фамилии и прочие глупости». Когда Евсей вышел из ворот, его обняло сознание своего бессилия и ничтожества. Он давно не испытывал этих чувств с такой подавляющей ясностью и, изнемогая под гнетом, попробовал ободрить себя. «Может, еще все обойдется? не удастся ему, и не верил в это.